кошелек. Звон денег в каждой новости.
Студия Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Дороговизна перевозок и нехватка транспорта. Поставщики продуктов питания бьют тревогу. Правительство разрабатывает вариант решения проблемы. Минфин хочет запретить иностранным аудиторам оценивать деятельность российских компаний. Речь, в частности, идет о мониторинге стратегических организаций. Не ждите дешевого газа, предупреждают аналитики, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Цены стабилизируются, но вряд ли до $100 за кубометр. Своими соображениями на эти и другие темы будет делиться генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, рост цен на разного рода услуги от 10 аж до 160%, причем речь и о внутренних, и о зарубежных перевозках идет. Поставщики продуктов питания жалуются еще и потому, что обнаружилась нехватка транспорта. Власти в поиске решений острой ситуации. Среди выходов по полагают экономистам, может быть субсидирование транспортировок и меры по снижению цен на топливо. Что можно придумать насчет мер по сдерживанию и тем более снижению цен на топливо? Верится, честно говоря, с трудом, Денис Григорьевич. Сейчас мы переживаем такой период, сумбурный, наверное, когда сейчас кто-то пытается что-либо наладить, но не совсем получается и приходится компенсировать каким-то образом, в том числе повышая цены.
Ну, я бы сказал так, что не начиная с топлива, а заканчивая топливом, поскольку это самый незначительный фактор во всем этом. Во-вторых, я пока что не вижу, чтобы кто-то особо пытался все это компенсировать и выстроить заново. Дело в том, что перевозчикам на самом деле очень выгодно. Я не просто так сказал, что перевозчики пытаются компенсировать свои потери, которые они понесли во время сокращения объемов перевозок. На самом деле, я вот безотносительно к нашей сегодняшней теме, некоторое время назад изучал рынок контейнерных перевозок. Так вот, контейнеров формально не хватает, ну, потому что они из Китая уезжают в Соединенные Штаты, раньше они обратно шли тоже загруженными, теперь их загружать нечем, и они остаются в Соединенных Штатах. И поэтому как бы не хватает контейнеров для следующих циклов. Вот. Главный производитель контейнеров – Китай. Там производится больше 95% всего мирового объема контейнеров. И Китай мог бы компенсировать нехватку контейнеров очень быстро. Но грузовые компании, которые занимаются перевозкой, не заказывают новые контейнеры, потому что им выгодно повышать цены за фрахт, за фрахт судов и за контейнеры. Вот. Они получают как бы прибыли, и им комфортно, а страдают, собственно говоря, поставщики и потребители.
И это лишь один из сегментов, да, вот той цепочки, о которой мы сегодня говорим.
Да, но это самый главный сегмент, потому что морские перевозки – это самый большой объем перевозок в мире. Что касается наших перевозок автомобильным транспортом, то тут есть, ну, как минимум две ситуации. Это переход границы с Китаем. Китай не так давно ввел новые правила, связанные с ковидными ограничениями, и пропускает через основной переход, я не помню, как он называется, по-моему, там до 80, что ли, или 100 грузовиков в сутки, и там грузовики, прежде всего рефрижераторы, стоят неделями, они не могут пересечь границу. Вторая история – это Беларусь. Значит, против Белоруссии ввели санкции. Она в ответ запретила проезд через свою территорию перевозчиков европейских, а Европа не пускает к себе перевозчиков белорусских. И тех, и других заменили перевозчики российские. Соответственно, на это направление оттянулась значительная часть автомобильного парка, которая раньше использовался, ну, в том числе и для внутренних перевозок России. Соответственно, случилась просто элементарная нехватка автомобильного парка и, прежде всего, естественно, рефрижераторного. Каким образом эту ситуацию может компенсировать план правительства, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что, разумеется, никто автоперевозчикам не будет выдавать из бюджета деньги на покупки новых автомобилей, там, рефрижераторов. А то, что им компенсируют какую-то часть расходов на топливо, это проблема не решит.
Ясно. Денис Григорьевич, вот обращаю внимание на рост цен на услуги перевозок. Начинаешь понимать, что активный рост цен на продукты еще не закончился. Тогда насколько еще может подскочить их стоимость?
О, если бы кто-нибудь знал это заранее. Вы понимаете, ну, мы же, кроме всего прочего, живем еще в ситуации, когда этот рост цен периодически пытаются искусственно ограничить. Через месяц у нас выборы. Все понимают, что вся эта история с ростом цен, с заявлениями перевозчиков, она не просто так сейчас возникла, потому что цены растут все время на протяжении последнего года. Но история возникла сейчас, потому что перевозчики, с одной стороны, пытаются выбить что-то из правительства, поставщики пытаются выбить что-то из перевозчиков и правительства и предупредить о том, что цены будут расти. Они же не могут каждый день повышать цены. То есть если они сейчас, например, поднимают цены, то они с этими ценами будут жить еще там полгода как минимум. А насколько вырастут цены их контрагентов, они тоже не знают, поэтому на всякий случай пытаются в это повышение заложить вот все свои издержки, которые могут случиться в течение там этого полугода. И так все действуют, то есть на всякий случай. Поэтому цены будут расти, насколько они будут расти, как их будут ограничивать и насколько это будет успешным, это вопрос, на который, в общем, однозначного ответа пока что нет ни у кого.
Ну что ж, тогда попытаемся найти ответ в другой истории. Иностранным аудиторам хотят перекрыть доступ к сотрудничеству с российскими компаниями. Речь в данном случае идет о возможности оценивать деятельность отечественных организаций, которые имеют стратегическое значение. Инициативу прорабатывает Минфин. Российские аудиторы не смогут даже воспользоваться услугами иностранных фирм, тех же аудиторов, которые не отвечают определенным требованиям. Денис Григорьевич, так вот это принято делать так во всем мире? Или это, скажем так, инициатива только российских властей такая вот интересная?
Ну, вот тут я вам не скажу. Возможно, что в каких-то странах что-то подобное случалось. Этого я не знаю. Что касается нашей нынешней ситуации, ну, смотрите, я в консалтинге больше 20 лет и уже много раз помню, что такая инициатива по разным поводам еще до всяких санкций предлагалась. Значит, сейчас, ну, я прочитал проект закона, подготовленный Минфином, он коротенький на самом деле, и в нем важно вот что. Аудит этих самых стратегических предприятий предлагается запретить этим самым иностранным компаниям аж с 24 года. То есть это аудит результатов 23 года. Теперь, значит, по существу. В России почти нет компаний, аудиторских я имею в виду, которые бы контролировались иностранными компаниями или иностранными лицами, или директорами которых были бы иностранные граждане и лица без гражданства. Поэтому как бы круг этих компаний, которые потенциально подпадают под действие этого закона, очень невелик, а в конечном итоге все будет зависеть от комментариев самого же Минфина, который будет еще и трактовать этот закон. Кроме того, ситуация, когда российский аудитор получает контракт на аудит стратегического предприятия и отдает его или там часть этого контракта на аутсорсинг иностранному аудитору, крайне редко встречается, и, в общем, я бы не сказал, что это как-то вообще сильно может повлиять на рынок.
Тогда, получается, зачем такая инициатива нужна? Или чем это вообще может быть обосновано?
Вы понимаете, этот закон можно трактовать самыми разными способами, чем и будет заниматься Минфин. Этот закон принимается, как мы понимаем, на будущее, на перспективу, если он начнет действовать только с 2024 года. И я бы сказал, что он принимается на всякий случай. То есть на тот случай, если нам нужно будет, ну, как бы засекретить деятельность большого круга стратегических предприятий, чтобы информацию о них, прежде всего финансовую, не получали наши геополитические противники.
Ясно. А есть ли в России такие аудиторы, оценки, мониторингу которых будут доверять в международном сообществе?
Вы понимаете, когда речь идет о стратегических предприятиях, международное сообщество как-то по боку. Они же как бы работают, прежде всего нужно понимать, что такое стратегическое предприятие. Это оборонка. И оборонному предприятию мнение международного сообщества или там связи с международным сообществом или инвестиции международного сообщества в условиях секторальных санкций как-то не очень нужны, не очень актуальны. То есть они, может быть, и нужны, но все понимают, что их нет и не будет.
Ясно. Ну что ж, в завершении нашей с вами беседы поговорим о газе. Аналитики стали, скажем так, строить свои прогнозы на ближайшие перспективы. Сейчас вот они говорят $500-600 за кубометр. Это еще как бы приемлемая цена, но стоит ли ждать, когда вновь наступит эпоха дешевого газа? Они вспоминают про цены $100 за кубометр во времена пандемии. Вроде бы говорят, что да, возможно, в какой-то момент цены стабилизируются, но ждать отметки в $100 уже точно не стоит. Так что же сейчас с ценами на газ и $600 за кубометр? Это еще еще не предел? Если да, то при каких условиях, Денис Григорьевич?
Ну, вы знаете, аналитики тоже люди, и они подвержены, кроме всего прочего, фактору возраста. То есть, если аналитики молодые, и на их веку еще не случались какие-то подъемы и провалы, то они думают, что вот то, что происходит сейчас, это что-то уникальное. На самом деле нет. Цены по 500 и выше долларов за кубометр газа уже были, и были они не так давно, до кризиса 2014-2015 годов. Поэтому ничего такого уникального пока что не происходит. Другой вопрос, почему это происходит вот здесь и сейчас? И ответов на него тоже есть несколько. Во-первых, восстановление экономики после пандемии. Во-вторых, стремление американских производителей газа, или даже, скажем так, тех, кто поддерживает американских производителей газа, прежде всего сланцевого, как бы обеспечить и для них комфортные условия даже не столько по продаже, сколько по привлечению инвестиций в разработку сланца. Угу. То есть, если выражаться простым языком, то вся вот эта вот возня вокруг газопровода «Северный поток-2» с американскими санкциями, переговорами с Евросоюзом и так далее, она связана именно с этим – тем, что американцам нужно для своих газовщиков или газовиков, я даже не знаю, как правильно сказать, обеспечить комфортный уровень цен. Вот. Кроме того, «Газпром», ну, тоже не будь дурак, потихонечку от долгосрочных контрактов с формульной привязкой цены на газ к ценам на нефтяную корзину ушел к спотовым ценам и ценам на хабах, благополучно на этом зарабатывает, и зарабатывает немало, и вовсе не стремится эту ситуацию как-то разрушить. Ему очень комфортно. И вообще всем поставщикам газа очень комфортно в этой ситуации. Поэтому, например, «Газпром» не бронирует дополнительные транзитные мощности на аукционах через украинскую ГТС. Так что, с одной стороны, ситуация объективная, с другой стороны, в ней есть и субъективный элемент, то есть поставщики газа тоже хотят заработать, и они тоже по-своему правы. Обратно к 100 долларам быстро, конечно, ситуация не вернется, поскольку мы пока что еще находимся в восходящем тренде. С другой стороны, и запредельных значений тоже ждать не стоит, потому что, ну, есть некие естественные экономические ограничители. Поэтому пока что мы где-то до середины следующего года, наверное, будем наблюдать рост цен. Может быть, не такой активный, как до сих пор. Потом некоторую стабилизацию, потому что есть фьючерсы на 2022-2023 год, и там уже просматривается цена где-то в 250, может быть, 300 долларов за кубометр.
Ясно. Спасибо, Денис Григорьевич, за участие в нашей программе. Напомню, своими соображениями на актуальные темы дня делился генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Для вас в студии работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.